Новости.
В студии Лора Стадницкая. Михаил Мишустин пообщался с рабочими, строившими автомобильный мост через Амур между Благовещенском и китайским Хэйхэ. По оценке премьера, это уникальный инновационный проект, который вызывает гордость за страну. Мощная транспортная артерия позволит перемещать 2 миллиона человек и 4 миллиона тонн грузов в год. Премьер напомнил, что 5 лет назад президент Владимир Путин находился в Китае с визитом. Тогда был подписан договор о строительстве этого мостового перехода. Строительство трансграничного моста в районе Благовещенска в Амурской области велось с 2016 года и было завершено в прошлом декабре. Однако запуск движения планируется уже после снятия ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Благовещенск – единственный областной центр в России, расположенный на госгранице. Напротив него находится китайский Хэйхэ, их разделяет Амур. После ввода моста в эксплуатацию по нему будут передвигаться грузовые и легковые автомобили. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с работниками Минского завода колесных тягачей, что перевыборов в стране проводиться не будет, потому что не будет ни МЗХТ, ни МАЗа, ни БелАЗа. За полгода мы уничтожим все. Пока вы меня не убьете, других выборов не будет, приводит слова Лукашенко государственное агентство БелТА. Лукашенко прибыл на вертолете на завод, где пообщался с коллективом на фоне сообщения о забастовке. Несколько десятков человек собрались у проходной выразить солидарность с рабочими. Кроме того, к заводу подошли сотни рабочих с электротехнического и тракторного заводов. Ранее в СМИ появилась информация о том, что крупные предприятия Беларуси намерены с понедельника начать забастовку в знак протеста против результатов выборов и проявления жестокости со стороны правоохранительных органов Беларуси. Так, актив Минского тракторного завода на собрании с руководством объявил о начале забастовки с 8 утра 17 августа, сообщили РИА Новости в компании. Рабочие Белорусского металлургического завода планируют в полдень остановить линию проката, заявили агентству в профкоме предприятия. Президентские выборы в Беларуси состоялись 9 августа. По окончательным данным ЦИК, победу на них с 80% голосов одержал Лукашенко. Второе место с 10% заняла Светлана Тихановская, которую называли его основным конкурентом. Она не признала результатов выборов. В городах Беларуси начались массовые акции протеста, переросшие в столкновения с сотрудниками органов правопорядка. Митинги продолжались несколько дней. По информации МВД, задержано несколько тысяч человек. Пострадали как сотрудники милиции, так и демонстранты. Вторая российская вакцина от коронавируса, над которой работает Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора, проходит второй этап клинических испытаний. Об этом заявила глава надзорного ведомства Анна Попова. По ее словам, добровольцы чувствуют себя хорошо. Всем, кому вакцина уже введена, не имеют абсолютно никаких побочных эффектов. Температура у всех нормальная. Как заявила Попова, в России должно быть несколько вакцин от коронавирусной инфекции. Сейчас в высокой степени готовности находится три. 11 августа президент Владимир Путин объявил, что в нашей стране зарегистрирована первая в мире вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник», которую разрабатывает Институт имени Гамалеи Минздрава. Свою разработку ведет Центр «Вектор». Третий вакцинный препарат – это разработка не вакцины сывороток ФМБА. В конце июля разработчик отчитался об успешном окончании первого этапа скрининговых и доклинических исследований. Правительство испанской страны Басков объявило чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения из-за распространения нового коронавируса. Об этом говорится в указе, опубликованном сегодня на официальном правительственном сайте. Это позволит властям региона принимать меры для сдерживания пандемии, в дополнение к тем, которые уже принимаются по всей Испании. С начала распространения инфекции в стране было выявлено более 342 тысяч заболевших, из них 20,5 тысяч в стране Басков. Ранее власти региона высказывали мнение, что автономная область уже переживает вторую волну коронавируса. Режим повышенной готовности был введен в Испании в середине марта. Это позволило ограничить передвижение населения. Действие режима завершилось 21 июня. Сотрудники правоохранительных органов разыскивают человека, открывшего огонь по бригаде дорожных рабочих на юго-востоке Москвы. Об этом сообщила представитель столичного главка Следственного комитета России Юлия Иванова. По данным следствия, этой ночью у жилого дома на улице Академика Анохина мужчина в ходе конфликта с рабочими, которые укладывали асфальт во дворе, выстрелил в них не менее 5 раз, после чего скрылся, сказала Иванова Интерфаксу. В результате, по ее словам, один рабочий от полученных ран скончался на месте, другой был доставлен в больницу. Возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве, покушении на убийство двух и более лиц, а также о незаконном обороте оружия. Ранее сообщалось, что конфликт якобы разгорелся из-за поцарапанного рабочими автомобиля, стрелявшего. Сейчас мужчину ищут, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Проливные дожди с сильным ветром ожидаются сегодня в Тыве, Челябинской и Свердловской областях, сообщили в МЧС. В министерстве не исключили, что непогода нарушит жизнеобеспечение населения в этих регионах. Местами могут возникнуть подтопления, разрывы проводов ЛЭП. На юге страны, в Адыгее, Крыму и Краснодарском крае МЧС прогнозируют оползни и просадки грунта в горных и предгорных районах. Все новости читайте на нашем сайте. В завершении выпуска об официальных курсах валют, объявленных Центробанком на сегодня. Доллар стоит 73 рубля 22 копейки, евро 86 рублей и 41 копейку.
Погода.
По данным Центра погоды ФОБОС, завтра в Санкт-Петербурге осадков не ожидается. Ночью плюс 10-12, днем 21-23 градуса. В Москве также без осадков, ночные часы 10-12, а дневные термометры покажут 20-22 тепла. Сейчас в российской столице плюс 21 градус, атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба, относительная влажность воздуха 53%.
Вести ФМ. Первое о главном. Каким бы хорошим или плохим ни был день, он закончится. Какой бы простой или сложной ни была ситуация, она изменится. Без паники, без эйфории, по существу. Обсуждаем, что было, рассуждаем, что будет. Давно не утро, уже не день. Но ставить точку рано, потому что еще не вечер с Владимиром Авериным и Гией Саралидзе. По будням после 20 часов на радио Вести ФМ. Корреспонденты, эксперты, слушатели и, конечно же, ведущие. О главных новостях дня развернуто во всех подробностях. Программа «Большой формат». Размер имеет значение. На радио Вести ФМ. Экономика. Спонсор выпуска – нефтяная компания «Роснефть». «Роснефть» – крупнейшая нефтегазовая компания России. «Роснефть» – ответственность быть лидером.
Нефтяные котировки стабилизировались после новостей об импорте в Китай из США. Как сообщает агентство Reuters, государственные китайские нефтекомпании забронировали танкеры для перевозки примерно 20 миллионов баррелей американской нефти в августе и сентябре. Китай является крупнейшим импортером нефти в мире, а Штаты – крупнейшим производителем. Рынки также ждут итогов встречи комитета ОПЕК+, запланированной на этой неделе. Как ожидается, участники обсудят в том числе дальнейшие изменения добычи в рамках соглашения. Американские нефтяные компании могут столкнуться с волной банкротств даже при частичном восстановлении экономики страны после пандемии. Об этом сообщает агентство CCN. Аналитики отмечают снижение спроса на акции американских нефтепроизводителей. СМИ сообщают о банкротстве уже около 23 сланцевых компаний. Беспрецедентное стимулирование фондовых рынков со стороны Федрезерва США может спровоцировать новый мировой финансовый кризис. Об этом предупреждают монетарные власти Китая. Политика неограниченного количественного смягчения, которую проводит американский регулятор, снижает доверие к доллару и подрывает основы мировой экономической стабильности. Также специалисты опасаются резкого увеличения плохих долгов на балансе китайских финансовых институтов из-за пандемии COVID-19.
Вести ФМ.
12 часов 9 минут московское время.
Железная логика.
Сергей Михеев, Сергей Криневский, Сергей Александрович.
Да, здравствуйте, Сергей, здравствуйте, радиослушатели.
Сергей Александрович, я предлагаю начать с последних новостей из Белоруссии.
Ну, давайте, да. Прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете.
Да, Лукашенко сегодня побывал буквально, может быть, меньше часа назад на Минском заводе колесных тягачей. Он там выступал с речью, его освистали. Кроме того, к заводу двинулась колонна двух других предприятий, и он как-то очень быстро улетел на вертолете. Как раз-таки, да, вот как вы это все прокомментируете, что происходит?
Ну, честно говоря, я бы, так сказать, не стал бы говорить о том, чего мы сами не видели. Потому что, на самом деле, в основном распространителем информации по поводу того, как все у Лукашенко плохо, являются вполне ангажированные, так сказать, телеграм-каналы и несколько известных достаточно порталов белорусской оппозиции.
Но там есть видео, то есть вот мы это видим как видео.
Видео я видел, меня оно не убедило. Я не увидел никаких огромных колонн, которые куда-то движутся. Я видел людей, которые куда-то идут. да, кто они, куда они.
То есть, ну, это можно назвать кого угодно, да, что это колонна движущаяся.
Ну, в принципе, да. Можно назвать что-то, например, колонна движущаяся свергать Лукашенко, а можно назвать что-то колонна движущаяся поддержать Лукашенко. Надо понимать, что в таких ситуациях, но еще раз я много раз говорил, что эксперт не может доверять, скажем там, каким-то, ну, скажем, эмоциям и тому, что там выбрасывают, скажем, источники явно ангажированные. Поэтому я могу сказать вот что. Другого выхода у Лукашенко, кроме как уже теперь уже, да, держаться своей, так сказать, точки зрения, у него нету. Вот здесь уже поздно рассуждать о том, а как надо было все это предотвратить. То есть, ну, конечно, анализ этой ситуации необходим, несомненно, да, вот, но для него уже поздно думать о том, а что не надо было делать, да, для него уже, так сказать, есть только один выбор. Или сдаться, что называется, да, ну и с неизвестными совершенно последствиями, да, для себя, потому что, ну, украинская ситуация показывает, что никакие гарантии, даже подтвержденные Западом, ничего не значат, вот, или на самом деле, как бы, да, отстаивать свою позицию, вот, и стоять на своем. При том, что, насколько я понимаю, на самом деле ресурсы для того, чтобы стоять на своем, отстаивать свою позицию, у Лукашенко есть. Вот, я, честно говоря, не верю и не вижу подтверждение того, что абсолютное большинство белорусов, прям, так сказать, они хотят, чтобы Лукашенко ушел. Еще раз говорю, я уверен, что Лукашенко все равно набрал большинство голосов, и, скорее всего, это большинство больше 50%. Цифра 80% действительно выглядит, так сказать, подозрительно круглой. Вот. Но, во-первых, я так...
А почему, кстати, его сторонники не выйдут и не поддержат его? Ну, вот учитывая то, какой малочисленный был митинг в его поддержку.
Потому что его сторонников, так сказать, всегда организует только он сам. Вот, собственно, и все. Сами они не организуются.
Ну, говорят, того, административный чтобы... ресурс очень важен.
Для того, чтобы они организовывались сами, нужны были, так сказать, политические организации, которые бы, как бы, ну, занимались, помимо Лукашенко, да, мобилизацией масс. Вот. Таких организаций нету. Вот. Это, конечно, одна из проблем, ну, любого, так сказать, лидерского режима, когда, грубо говоря, так сказать, все лояльные движения, они так или иначе санкционируются властью. А самостоятельной организации они не имеют. Вот поэтому то, что большинство у него, я лично убежден. Другое дело, что это большинство на сегодняшний день пассивное, так сказать, немножко испуганное тем, что происходит. Цифра, как я говорил, 80%, она, конечно, выглядит такой подозрительной, несомненно, но до сих пор я не увидел никаких впечатляющих, например, скажем, доказательств фальсификации выборов. Я думаю, что, скорее всего, 80% подкрутили, так сказать, люди из окружения Лукашенко, причем здесь может быть даже два варианта. Люди, которые специально провоцировали эту ситуацию, такие там есть, я уже говорил с самого начала эту кризис, что, на мой взгляд, окружение Лукашенко, в том числе, так сказать, ну, вот этот вот, поддержанный, кстати говоря, госсекретарем Помпео, министр иностранных дел Маккей, вот так вот случайно это получилось, да, они заталкивали, так сказать, Лукашенко в такой коридор, в котором он рано или поздно уткнется в тупик, а ему скажут, ну, слушай, Александр Ильич, надо уходить, но вот мы готовы, как бы, да, обеспечить вам гарантии. Я не исключаю, что именно эти люди, как бы, да, в том числе, накрутили...